Это опять разговор прежде о детях, а потом о взрослых.
Понятно, что мы живем в этом мире.
Я хочу быть как все.
Никогда не пытайся плыть по течению. Я говорю, почему? Он говорит, ну что по течению только...
Детская жестокость. Она может просто зашкаливать.
Ты без вас мир тоже будет пресным, если никто не будет его солить.
Здравствуйте, дорогие зрители. В эфире очередной выпуск авторской программы «О сокровенном». И в гостях у меня протоиерей Антоний Исаков, благочинный Сургутского благочинного округа. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Нашу предыдущую встречу мы говорили о наших детях, о нашей боли. И я хотел бы продолжить эту тему. И начнем говорить о детях. А может быть, потом коснемся и взрослых. Потому что нельзя это разделить, потому что... Я хочу вначале поделиться с вами, подарить вам и нашим зрителям одну историю, которая со мной приключилась несколько лет назад в одном древнем русском городе на Волге. Я его очень люблю. И в перерывах между лекциями мне сказали, что, Василий Ильич, вы не хотите посетить? У нас тут древний женский монастырь. И матушка игуменья, и много лет, она болеет очень сильно. Она очень хотела с вами встретиться. Я сказал, я с радостью, конечно. И нас несколько человек. Мы приехали туда. Правда, нас предупредили, что она нездорова. И, ну, вот у нас максимум 15-20 минут. Ну, так, поздороваться, может, даже и чай не получится попить. Просто в ее покоях. Я сказал, как получится. И мы встретились радостно, так, обменялись несколькими репликами. На самом деле, встреча у нас продлилась более 2 часов, и виновником оказался я. Объясню, почему. Я задал ей один вопрос. А он ее так воодушевил, так ее вдохновил, что она, я помню, ручками сплеснула, сказала, ваша дочка вам вот такой вопрос задала. Я этот же вопрос своей маме. И она стала рассказывать эту историю, и потом уже пригласил нас, мы чай пили. Дело в том, что незадолго до этого младшая моя дочь, она подошла ко мне, если память не изменяет, да, она в пятый класс пошла, закончилась вот эта начальная школа, и началась вот немножко другая история, да? Вот это маленький рай начальной школы закончился, где была одна учительница, одна мама такая, любящая их. И она подошла ко мне и сказала, пап, мне надо с тобой поговорить. Я понял по ее тону, что это какой-то серьезный разговор. Я сказал, да ладно, я тебя слушаю. И она мне тогда сказала вот эту фразу. Она сказала, папа, я хочу быть как все. Я не знаю, вам наверняка не доводилось, может быть, слышать от своих детей такое. И я, честно говоря, понял, что я вот в этот момент я не готов был. Вот сейчас я прямо, у нас вот такая ошибка, если мы считаем, что вот надо немедленно и тут же отвечать, чтобы да, не почувствовать, что почему? Почему? Я сказал, я подумаю над тем, что ты сказала. Я переспросил ее. Как это? Она сказала, папа, вот так. Я хочу быть как все. Да я понял, почему. Потому что московская школа, типичный московский класс. Я помню, когда учительница, она мне рассказала потом, задала вопрос, а кто может вот по памяти молитву «Отче наш»? Господи, ну русского человека никогда без этой молитвы просто не могло быть, да? И оказалось, что в большом классе только 2 человека, девочка Наташа, я ее запомнил, и моя дочь и Наташа, это вот 2 ребенка, которые с родителями ходили в храм, да, по воскресеньям. Ну, то есть люди церковные. Остальные просто не знали. Причем в классе в ту пору было 28 учеников. Из них 20 – это природные русские люди. Иванов, Петров, Сидоров. Вот. И как-то вот мне учительница потом сказала, вот вы знаете, так порадовала Влада. Я говорю, ну это а что, это же подвиг, что ли? Это же «Отче наш». Детстве нам в советское время говорили, это надо знать, как «Отче наш». И мне там дед все время, я никак не мог таблицу умножения выучить, а он окончил гимназию, дед. Вот он преподавал в гимназии, и закон Божий он проходил. И он мне говорил: ты когда мы это выучишь, это надо знать, какой отче наш. Кстати, кому это говорил? И я не понимал, кто это такой. Я думал, что это есть какой-то отче наш, который отлично учится. И я говорил: буду знать, какой отче наш. Да? Вот. И она, видимо, до какой-то поры это было нормально, а потом возник какое-то то, что принято называть словом дискомфорт. Да? И она пришла мне вот и сказала: я хочу, пап, я хочу быть как все. А потом мы с ней поговорили, я какие-то слова сказал. Не уверен, что я был убедителен, я не хочу обольщаться. Зачем питаться иллюзиями? И когда мы, вот была встреча этого монастыря, я понял, что тоже уникальный человек. Вот мне Господь дал эту возможность с мудрым человеком, с игуменей поговорить. И я поделился просто так. Тихонечко я сказал: вот как мне поступить? Я говорю, вот буквально накануне приезда к вам, вот дочка мне такой вот выдала, что я хочу. И вы представляете, она преобразилась. Вот сидел больной человек, и она как-то вот прямо и сказала: она так вам сказала. Я говорю: да. Я говорю: а я не понял такую реакцию. И она мне говорит: а вы знаете, что точно эти же слова когда-то сказала я своей матери. Как? Она говорит: да. И рассказала, что вот после войны я, говорит, оканчиваю 10 класс. Без отца росла, отец погиб. Вот. И мама меня вот просто, да. Вот. Я у нее одна, я, она у меня одна. И у мамы и в храм, и все, как трудно было в то время. А тут я уже оканчиваю школу. Такая вот зима, последние зимние каникулы. У нас в школе карнавал новогодний. И мама меня чуть не на коленях умоляет, что: доченька, не ходи, пожалуйста. Я как-то в одной аудитории рассказывал, Светка, они не поняли. А что плохого в карнавале? Я говорю: нет, вы не поняли, это же новогоднее. Ну, я говорю: да позже, родительский. А, и вот мама ее умоляет. А она говорит, а я маме сказала: я пойду. Я хочу быть как все. И она говорит: вот клуб наш. Сельский разукраш, а мы в костюмах там веселимся. Я, говорит, тоже вместе со всеми пляшу и танцую, а чувствую, мне как-то не по себе. Что-то мешает моему веселью. Я вдруг вспомнила маму. Мне стало очень грустно, больно за нее. Вот мне не дают веселиться, да? И уже мне эта радость уже не в радость. А это, говорит, холод, вьюга. Очень холодно на улице. А я, говорит, в этом... Я уже даже не могла там находиться. Я, говорит, выскочила на улицу, а там деревья, говорит, вокруг. И вдруг я вижу тень какая-то за деревом мелькает. А там моя мама, оказывается. Я, говорит, подбежала. Я, говорит, так плакал. Мне было так... Она мне не запретила. Ну, как мне зовут? Закрою на ключ. Тогда строгости было очень много. Вот мы в предыдущей программе я посетовал на то, что стало мало строгости в нашей жизни. Я по ней откровенно вот тоскую просто по строгости. Вот. И она говорит: у меня были такие слезы, а она не запретила мне. Вот. Просто она пришла, вот, закутанная в шальку, стояла за деревом и молилась. Она молилась. И вымолила ее. И мы, обнявшись, говорит, пошли домой, и у меня вот как-то вот это все. Почему? Интересно, да? Вот такой сюжет, вот, да, вот как почти кинематографичный. Да, так вот. И жизнь, это жизнь. И вот она настолько, тогда игумен меня вдохновил с рассказом, уже не отпускала нас, рассказала другие вещи, вспомнилась ей, да, все это время. Батюшка, вот этот мир же все время говорит: будь как все, да. Я помню, когда я пошел служить в армию после института, добровольно, у нас не было военной кафедры, девчоночий институт филологический, а у нас в роду все мужчины, начиная с прадеда, кадрового офицера. Ну, два образования всегда получали: военное, а потом уже какая-то гражданская специальность, там, инженер, врач. И я счел для себя невозможным не служить в армии, хотя сказали: рядовой. Ну, рядовой, ничего страшного. Вот. И я помню, что первые полгода командиры потратили на то, чтобы выбивать из меня мою, насколько это удобно, мою индивидуальность, чтобы я был как все. И правда было осознание, что ну, без этого просто армии быть не может, да, если каждый будет там. А я так вижу, то это уже не армия. А? Это опять разговор прежде о детях, а потом о взрослых. Есть ли такая проблема? Да? Вот наши дети, которые ходят в церковь, они становятся вот в миру некими белыми воронами. я понимаю, что я тоже в определенном смысле, учитывая мое происхождение, да, то есть я тоже белая ворона, но я могу себе это позволить, это даже сейчас употреблю слово «роскошь», быть белой вороной, это моя тихая радость. Вот, а я вот такой, да. Я вот и не считаю нужным быть как вот.
Есть такая проблема. В каких-то моментах я это вижу и в отношении собственных детей. Но это вполне естественно. Они с этим живут, и у них... Не знаю, мы так глубоко они не делились. Может быть, проблема у них такой не стоит. Желание быть как все. Хотя я подразумеваю, что они, может быть, внутри себя такими вопросами задаются и находят пока еще ответ сами. А может быть, и не видят до конца какого-то разграничения, потому что все-таки... Православная гимназия, православная семья.
Или боятся вас расстроить?
Знаете, у нас как-то не выстроены отношения так, чтобы они боялись что-то мне сказать. Или... Просто я думаю, что до той поры, пока они сами справляются и находят ответы, и не считают нужным спросить, может быть, их это пока устраивает. В любом случае, мы смотрим с супругой, в чем-то корректируем. Ну и пытаемся сами все-таки пример подавать. Понятно, что мы живем в этом мире, но абсолютно с ним сливаться нет никакой ни желания, ни возможности, и Господь нас к этому не призывал. Наоборот, Он говорил о том, что о некой инаковости христианина в отношении мира, который возле лежит. С другой стороны, значит, вспоминаю одного из своих преподавателей в университете, когда очень интересно так было, занимаясь работой лабораторной, у меня немножко другой результат получался. Я говорю, ну почему мне не как у всех получается? Что, где здесь ошибка? Где я не так применил? Там, может, неправильно приборы настроил? Он такой, ну ты разберись. Я говорю, ну я хочу, чтобы у меня было как у всех, чтобы все получилось. Вот моя лабораторная работа по физике, она была. Он говорит, ну ищи, но, говорит, не всегда как у всех. Это правильно. Я говорю, почему? Он говорит, а так, говорит, некие открытия, говорит, не открываются. Говорит, всегда должно быть что-то интересное. Ты должен искать, ты должен экспериментировать, должен искать, а не как у всех. И сказал такую интересную фразу. Она мне очень нравится до сих пор. Она так немножко, правда, на грани фола, потому что светский преподаватель. Но он сказал, никогда не пытайся плыть по течению. Я говорю, почему? Он говорит, ну что по течению только
да.
Нечистоты плавают.
И арбузные корки.
Да, говорит, иди, против всех. Говорит, потому что, говорит, в этом ты будешь находить, во-первых, радость открытия, ну и твой кругозор будет шире. Ты будешь видеть больше.
Но вы же не можете, как опытный священник, не видеть ту тонкую грань, где еще один шаг и уже гордыня, да? Я не как все.
Конечно, это есть, но
очень
видите...
Очень зыбкая грань.
Ну, в отношении, допустим, церковных детей и светского мира, все-таки здесь, наверное, гордыня навряд ли, особенно у детей, возникнет. Мне кажется, это даже просто невозможно. Они больше все-таки...
Я сейчас говорю о взрослом, да, вот человек.
А у взрослого человека, да, особенно если это фундаментальная наука. Там другое, там, конечно.
Один шаг, и да.
Да. У детей немножко другое, они как исповедники все-таки. Если они держатся, выдерживают, если там одноклассники идут там и заходят покупать себе гамбургер, а ты держишь пост, ты не покупаешь его, хотя мамы папы рядом нет, у тебя есть деньги, ты мог бы купить и не сказать, и он держится. Вот этого дорогого стоит. Это просто я узнал от одного из товарищей своего сына, когда он сказал, что мы там с товарищами зашли после там секции спортивной, это как раз не связано там с гимназией, ну и там кто купил себе что, кто там с мясом, все, а он купил, говорит, себе воду. Мы говорим, ты что там не покупаешь себе? И так пост, говорит, великий идет. И вот, понимаете, я ничего там ни сыну не сказал, никому не сказал, но мне так было радостно просто это услышать, что он, будучи подростком, осознанно, осознавая и понимая время ограничения, никем не ограниченный в данный момент, кроме своей собственной совести и своей веры, сам принимает для себя такое решение.
Это вообще, ну, вообще, я хочу сказать, это не потому, что это ваше чадо, это мужественный поступок.
Да, я именно так его интерпретировал, не только потому, что это мое чадо, потому что я бы не сказал, что мы в семье очень строго детей, допустим, постим, особенно в период их детства совсем. То есть у нас традиционно, если Великий пост, конечно, он достаточно строгий, всегда в семье другие, они несколько более проще, слабже, там, кашку на молоке, там, это все-таки делаем, там, где-то от мяса отказываемся. Но нет такой абсолютной строгости. Вот, не знаю, может быть, где-то ее и мало, где-то много, но здесь мы считаем, по крайней мере, в своей семье, что мы не будем очень жестко относиться и очень жесткие какие-то преграды такие ставить. Для нас все-таки больше духовное сознание и осмысление, и это все-таки больше на отношения выкладываем. Хотя очень важно вот в отношении взрослых уже детей, когда они перерастают, там, 12 лет, у нас есть такая градация, все-таки это уже более строгое отношение для того, чтобы воспитать в них эту волю. И для меня, говорю, это очень важно было узнать, услышать о том, что нет, он не как все. Он способен принимать решения, он способен его обосновать, объяснить и не боится там насмешки или еще чего-то. Причем даже если в этой компании есть и другие православные там, дети, у которых семья постится, но вот они позволяют себе вот так вот лукавить. То есть, да, мне это было важно. Я понимаю, что, конечно, очень тяжело быть белой вороной подростку. Тут так гордыни никакой речи вообще нет. Для них это прям какой-то подвиг исповедничества и свидетельства о Христе. И мне это важно было в отношении младшей дочери увидеть, которая учится как раз в светской школе, когда с подружками после школы они пошли, и она, это она маме рассказывает, говорит, они, говорит, девочки купили мороженое, говорит, мне так тоже хотелось, и тоже у нее были деньги. Ну, посвять, я, говорит, не стал. А это еще младший ребенок, еще 10 лет тогда не было. То есть, и опять же, принять такое решение в светской школе, я сказал девочкам, ну, сейчас пост мы не будем. И одна из девочек сказала, ну, да, как-то у меня тоже стараются там в семье поститься, я тоже не буду покупать. И вроде как дочь, она так вот и поспособствовала и ей здесь воздержаться. И я считаю, что все-таки это такой некий подвиг, такой маленький, но для них подвиг и исповедничество, и свидетельство. И слава Богу, что у них есть вот эти силы, и вот именно не быть как все. Ну, пока от своих детей не слышал такого желания быть как все. Хотя я понимаю, что может быть иногда определенный дискомфорт у них возникает в светской абсолютно среде. Но мы с ними часто любим говорить про соль, что без соли все очень пресное. Я говорю, вот и без вас мир тоже будет пресным, если никто не будет его солить. Поэтому кто-то должен в этой жизни быть солью. И вас Господь призвал.
Что-то подобное я в той беседе со своей дочерью. И вот как же я сослался на Евангелие? На что еще ссылаться, если не Евангелие?
Тут никак по-другому нельзя. Без Евангелия, собственно.
Знаете, я не случайно, ведь я сказал, что вот ваш сын поступил мужественно, именно я употребил слово мужественно, потому как вот эта белая ворона, да, ребенок и взрослый, это огромная разница. Что я же сказал, я даже могу в этом, ну, простите меня, даже некое упоение находить, да, что да, я вот белая ворона, вот я вот такой. А вот у меня прошлое такое-такое, а тем не менее, вот я вот считаю нужным. Это, как говорится, не нравится, но не дружит со мной, да? Но я взрослый, очень взрослый человек. А дети, а там же закон стаи, вы знаете. Закон стаи. И они же бывают очень жестокими. Вообще, как бы странные, несовместимые вещи, да, казалось бы. Ну, вы педагог, я педагог, да? Мы же понимаем, о чем идет речь. Детская жестокость, она может просто зашкаливать. Да? И они, вот к белым воронам, да, они же могут заклевать просто. И ребенок, ему оказаться вот оторвано, ведь может привести, знаете, бывает даже трагические, да, вот такие последствия. И поэтому, когда ребенок, не боясь быть заклеванным, да, вот ведет себя вот так, вы правильно, это исповедничество, да, это исповедничество. Поэтому для детей наших, конечно, православных, получивших православное воспитание, вот церковных, в миру, конечно, искушение в этом плане, да, требует от них больше мужа, чем от нас даже взрослых, ведь так, батюшка, да?
Ну, у них зато есть прекрасная возможность стать такими маленькими, но миссионерами. Особенно если все-таки есть разум, как аккуратно объяснить, поговорить. Я вспоминаю свое детство. Я тоже несколько иным был ребенком. Это был там начало 90-х годов. Это подростковый период, такой как раз окончание школы, начало университетской жизни. Ну, хочу сказать, тоже тогда уже выделялся таким некой белой вороной был. И в силу, трудно сказать, христианского воспитания, потому что не с самого детства во Христе воспитывался. Но, тем не менее, в подростковом периоде уже считал себя что-то знающим и, по крайней мере, верующим. И в тот момент, когда занавес рухнул, наркомания абсолютная, какой-то такой мелкий бандитизм, конечно, противостоять этому было сложно. И не быть как все было тоже очень сложно. И все время находился на грани, чтобы и не скатиться, и в то же время не дать и им скатываться, пытаться друзей и знакомых как-то вытягивать из этого болота, из этой трясины. Ну, знаете, в тот момент очень много, ну, повезло, наверное, какое-то семя там вложить в своих друзей, в чем-то не может быть как-то подействовать собственным примером, от чего-то отвратить. Я так думаю, что и сегодняшние дети церковные тоже, они, будучи такой солью, все-таки кого-то ведь осолят. Ведь кто-то, может быть, потянется, кто-то запомнит этот пример. Ну, а может быть, и дружба где-то станет крепче. А закон стоит, да, он страшен, но, может быть, просто Господь милует детей церковных, они не совсем в стае. И, может быть, более благоприятно у нас регион, конкретно у нас в Ханты-Мансийском автономном округе, у нас как-то и с детской преступностью все гораздо благоприятнее. И система сопровождения детей во время школьного обучения и возможность дополнительных секций. Здесь просто более благоприятный регион. Хотя не без проблем, конечно. Проблемы тоже есть. И работает система образования. И церковь тоже старается здесь способствовать. И священнослужители входят во все возможные координационные советы. Вносят свою лепту и в общении, в том числе и со школьниками, работа с трудными подростками. Все это, конечно, есть. Но, с другой стороны, все-таки, я думаю, Господь сохранит и не оставит. И в данном случае, ну, опять же, очень хотелось бы, чтобы родители больше внимания уделяли своим детям, воспитанию и, самое главное, наверное, своим собственным взаимоотношениям. Потому что, ну, очень важно было, когда, опять же, услышать, как, беседуя с сыном о будущем его, может быть, призвании, о том, кем он хочет стать, какая у него будет семья. Он сказал удивительные для меня слова, очень радостно. Он сказал: я хотел бы, чтобы у меня семья была такая же, как у нас, вот как вы. Говорит, я хотел бы такую вот, чтобы у меня жена была, как вот мама наша. Такая вот. Вот. Хотя я не могу сказать, что мы какие-то там совсем вот иные, совсем другие, с своими радостями. И мы из мира этого вышли. И не в монастыре, казалось бы, живем. Но в то же время наши взаимоотношения с супругом для него являются примером. Понятно, что он других не видел, но он видит в этом и теплоту, и красоту, и трепетность взаимоотношений. И вот этого просто очень часто не хватает. Нет единомыслия в семье, даже между супругами. От этого вырастают потом проблемы в какой-то, ну, интеграции ребенка в общество. Он несет уже свои стереотипы, несет иное понимание семьи. Он считает, что это определенная норма. И он потом в своих взаимоотношениях творит то же самое. Только родители в какой-то момент могут измениться, могут воцерковиться, могут познать Христа, могут стать другими, а ребенок как-то уже несколько упущен будет здесь. Но он еще подросток и начинает проявлять над ним силу. Сами без году неделя, а его уже начинает просто гнуть. И в этом тоже огромная проблема. Ребенок в абсолютное противление идет. Ну, и дальше, ну, только Господь, наверное, сохранит. И уже если будет такая молитва горячая, что мама сможет вымолить. Ну, мне кажется, очень много ошибок допускают просто сами родители. Огромное количество.
И прежде. Главное. И,
да. И, знаете, мне кажется, очень так вот хорошо у нас в городе особенно начинают действовать семейные клубы. Вот это находит очень большой, как бы, отклик. Вот мы и при нашем храме есть такая мысль тоже создать. Но знаю те приходы, на которых создали. Да, молодые семьи с огромной радостью начинают посещать, потому что чувствуют свою некоторую некомпетентность. Чувствуют опасность упустить момент, упустить воспитание что-то. Чувствуют, что, может быть, их пример, пример их родителей, не самый идеальный. Они не хотели бы, может быть, его.
Вот мне не верится, но мне дают знак, что наша беседа подходит к концу. Что-то как-то быстро время пролетело. Я только сердечно благодарю вас. И хочу сказать, что в одном приходе, куда меня пригласили выступить, я теперь там часто бываю, по их просьбе школу выступаю, они, помимо семейного клуба, у них еще, знаете, батюшка, что организовал? Мужской клуб. И раз в две недели, и меня один раз пригласили. Собираются только мужчины, и вот во главе с настоятелем, и там идет очень интересный такой разговор. Слава Богу, что церковь не стоит на месте, да, тоже какие-то новые формы, потому что как-то надо находить пути спасения, да. Мир меняется, а мы тоже должны, интересно, да, меняться, при этом не меняясь в самом главном. Спасибо вам большое за эту беседу, дочка. Я благодарю и отца Антония, и всех, кто участвовал в нашей беседе. Оставайтесь с Богом.